Вы когда-нибудь задумывались над этим? Вот я сейчас вдохну, теперь выдохну.
Вы знаете,
еще,
вот...
еще раз вдохну, еще раз
ну,
выдохну.
Ну, рефлекторность этом, такая некая,
да? Нет,
да,
это
происходит?
Как-то автоматически все, да, такая привычка хорошая. Все само получается. Давайте попробуем от нее отказаться хотя бы на полчаса.
5 минут хватит?
Чтобы некому было лекцию читать.
И слушать. Если, конечно, здесь дайверов нет профессиональных. Вы понимаете, вот мы очень часто этим словом привычка бросаемся в негативном ключе. А ведь это же очень позитивная вещь. Разве плохо, если два человека настолько привыкли к тому, что они рядом, и даже мысли не возникает, что, понимаете, вот его может не быть, его может кто-то увести, его может кто-то соблазнить, он может не прийти домой, я могу утром проснуться, а его рядом нет. Вы понимаете? То есть вот это
конечно, это приходит не на первый год супружеской жизни, не на второй, даже не на третий, и, может быть, даже не на пятый или десятый, но когда это приходит, ты понимаешь, ну вот, и
монолит,
двое будут одной плотью.
Монолит состоялся.
Так это здорово ощущать, что бы ни случилось, мы вместе, мы вдвоем.
Вы знаете, у Михаила Михайловича Бахтина, это современный философ, психолог, у него есть совершенно потрясающий такой термин, верующий человек. Он говорит, что вообще отношения между людьми – это как взаимопроникновение друг в друга, личности.
То есть каждый остается сам собой, но проникает друг в друга, когда мы строим тесное общение. И вы вот... когда-нибудь играли в пластилин с детьми? Пробовали перемешивать, ну, например, зеленый и красный кусок берете – и начинаете перемешивать пластилин. Пробовали? Что происходит? Вот вы начинаете перемешивать, и вот какая-то зеленая прожилка пошла, красная. Сначала они большие, потом они все тоньше, тоньше. И пластилин все легче перемешивать, легче. И в конце концов, а потом все, легко, легко. И получается какая-то такая коричневая невзрачная масса, да, непрезентабельная. Но вы когда-нибудь пробовали смотреть через лупу на этот кусок пластилина коричневого цвета? Или через увеличительное стекло?
Вот попробуйте.
Ведь пластилин не перемешивается.
Красный остается красным.
Зеленый зеленым. Но такие тоненькие прожилки получились, что уже их даже глазом невооруженным и незаметно. Но они такие там тоненькие, и вот они сливаются вместе, и получается коричневый цвет. А попробуйте их разделить опять на зеленый и на красный.
Не получится.
Ничего не выйдет. Вот это то самое, что должно произойти с мужем и с женой. Мы должны так друг в друга проникнуть, такое за ним проникновение должно произойти, что мы каждый, оставаясь сам собой, но, тем не менее, уже все, нас не разделить. Только с мясом можно рвать.
И вот в этом, кстати, бывают проблемы, основные проблемы психологические, духовные в повторных браках. Потому что, скажем, когда человек был замужем или был женат, он вступает в новые отношения, он уже не сам по себе вступает, в нем уже часть того человека, с которым он жил. И тот, кто берет вот этого человека, который уже был женат, был замужем, он берет себе в супруги не только его, он берет... и того, за кем он был замужем.
И того, чего он лишился, когда
да?
вступил в развод.
Да.
И, понимаете, кстати, когда мы говорим об оставлении, мы говорим, ребята, вам теперь надо оставить не только своих родителей и получить вот эту независимость, все три независимости, финансовую, физическую и эмоциональную, но вам еще нужно получить, оставить своих прежних мужа, жену, потому что вы их тоже за собой потащите, вы будете сравнивать, вы будете смотреть, что, как, почему. То есть вот это оставление должно произойти... и вот в этом плане тоже.
Поэтому Господь и говорит, что брак должен быть один. Это во благо нам с вами. Нас Бог не ограничивает в наших правах. Он говорит, что нам во благо. А во благо нас, именно, понимаете, вот это нам во благо. Чтобы это было один навсегда. Вот это вот, понимаете, взаимопроникновение в нашу личность.
Не оставляй жену
юности. Да, это очень важно. Для нас же с вами это будет во благо. Смотрите, что дальше включает в себя вот это понятие прилепиться друг к другу, да, и построить гармоничные личностные отношения.
Это достичь преданности друг к другу. То есть, что бы ни произошло, что бы ни случилось в нашей жизни, какие бы перипетии мы ни переживали, мы с тобой в одной лодке.
Будем в одной лодке, о чем мы с вами говорили, да? Несмотря ни на что, в одной лодке. И, знаете, вот,
вот у нас часто спрашивают, почему вы стали этим заниматься? Что вас подвигло на это? Ну, наверное, честно говоря, то, что наша семья трижды была на грани развода. Мы находились, вот наша семья, в реанимации.
Трижды.
Трижды. Причем два раза мы были неверующие, вот, когда находились в реанимации, и один раз уже будучи верующими людьми.
И мы сейчас понимаем, почему нас Бог провел через, вот, особенно через третий раз. Потому что, знаете, мы сейчас со всей...
Существует такой миф. Ну, раз христиане, Я все могу в укрепляющем меня Иисусе.
Поэтому ничего могу не делать. Все сам главное служить Богу, Бог сам тут раз и все устроит. Мы не пешки. Мы с вами говорили об этом. Мы сами проживаем свою жизнь. Не Бог за нас проживает. Он дал нам с вами свободу проживать нашу жизнь.
И знание Божьих истин не освобождает нас от ответственности жить по этим Божьим истинам.
Мы можем их знать, их. Но если мы по ним не живем, это не христианская семья.
И когда мы прошли все эти перипетии, мы осознали такую вещь. Уж если нашу семью Господь сохранил, вы знаете, от нашей семьи даже не осколки остались.
Пепел.
Пепел, прах, вот так вот дунешь, и он улетел. Даже не поймаешь, не соберешь.
Мы уже начинали жить своей жизнью, даже, знаете,
у каждого свои пассии были.
Начали уже появляться. И вы знаете, и вот несмотря на это, Бог нас сохранил.
И уж если нашу семью Бог сохранил,
любая семья.
Любую семью он может сохранить.
Мы это вот сейчас верим. Заявляем, вот понимаете, со всей ответственностью и со всей верой. Потому что, во-первых, мы это видели в своей жизни, и мы видим это в десятках многих семей, которые проходят вот через эти перипетии.
Но когда нас спрашивают, что сохранило вашу семью вот в этих трех случаях реанимационных, да, так сказать?
Мы очень долго об этом думали, вы знаете, и вот мы какую вещь
тогда
поняли.
Тогда мы еще не подозревали, вот это обещание, быть друг другу преданными. Но мы тогда об этом не знали, просто мы друг другу пообещали на свадьбе. Ну, дело в том, что у меня папы никогда не было, и я знал, что это плохо не только для меня, как для ребенка, но и для моей мамы было плохо растить сына, быть в семье без мужа. И я своей жене сказал, ты знаешь, вот что бы ни случилось, какие бы мы ни переживали трудности в нашей семье, я никогда первое слово «развод» не произнесу, потому что я знаю, чем это грозит тебе, как женщине, нашим детям. Первое, я это слово никогда не скажу.
И вы знаете, это было так вот сказано моим мужем, вот, кстати, при всех на свадьбе. У меня тоже было такое вот движение души. Я встала, и я сказала, я тоже тебе при всех обещаю, что с моих уст это слово даже не сорвется. Но знаете, как вот христиане говорят, чтобы эта мерзость у вас даже не именовалась. Вот примерно так мы сказали. Вот это в нашей семье именоваться даже не будет.
Ну и вот прошло почти 3 года.
Но мы еще сделали одно обещание.
Это уже второе обещание, потом мы скажем о нем. То есть прошло вот эти вот 2,5-3 года, наши эмоции все закончились.
Помните, говорю, химия
закончилась. Мы думали,
закончилась.
У нас такая любовь. Она раз и кончилась вдруг. Мы думали, все получится автоматически, а нет. Эмоции закончились. И вот...
И началось.
Началось вот этот быт, суета, вот это разногласие. Вдруг оказалось, у нее свои друзья, у меня свои друзья. Мама ее суется в наши отношения. Откуда-то дети появились. Вообще кошмар. Ужас какой. Мы разные люди, мы. Я вдруг понял, что мы такие разные. Что вообще отличаемся друг от друга.
Ну, в общем, понимаете, пошли сложности.
Но я-то обещал жене первое это слово не говорить. Я считал, раз я мужчина, я свое слово должен держать, я первый это слово не скажу. Я сделаю все, чтобы она первое это слово сказала.
А я по натуре человек вредный.
Ой,
и я
точно.
Четко поймала весь его план действий и говорила, ждешь от меня этого слова? Не дождешься. Давай, произнеси, я на магнитофончик запишу, всем буду говорить, никакой ты не мужчина, вообще ты фу, и нет, ты никто. Давай, произноси. И вот мы так вредничали.
И второе обещание, которое мы дали друг другу на свадьбе, это никогда не спать под разными одеялами, только под одним одеялом на одной кровати.
И вот...
Почему-то мы замечали, что часто спят под разными одеялами, потом кровати раздвигаются, потом спят в разных комнатах. Я думал, ну почему, муж и жена, это же неправильно. Я говорю, жена, я тебе обещаю, никогда не будем спать под разными одеялами, только на одной.
И я тоже при всех на свадьбе сказала, хорошо, вот эти два обещания.
И
значит,
вот
слово «развод» не произносим,
отношений
спим.
Никаких, все, жуть, конфликты, ссоры, разговаривать не хочется. Наступает вечер, ну, обещания ждали под одним одеялом, залазишь.
Я специально купила
меня.
Большое китайское одеяло, как сейчас помню, знаете, я за ним очередь стояла, 2,5 на 2 метра. Я сама лично сшила пододеяльник, потому что таких пододеяльников не бывает в природе. Вот, а представляете, вот ложимся, ну так вот нечаянно касаемся, не трогай меня,
сама не трогай, отодвинься вообще.
Фу.
А без одеяла
ну,
холодно.
Ну фукаешь.
Опять начинаешь туда залазить под одеяло. Сама такая.
А развод произносить нельзя, а под одним одеялом, и вы знаете, и как-то каждый раз вот чук-чук как-то.
Вот сейчас мы понимаем, что Бог нам специально побудил дать обещание друг другу в преданности.
Вот тогда, будучи...
Что бы ни случилось... Вы должны быть под одним одеялом и слово
лодке.
«развод» не произносить. В одной лодке. Всегда.
И вы знаете, и вот мы понимаем, что вот тогда на свадьбе мы, будучи людьми далекими от Бога, которые не знали вот этого всего, понимаете, мы пред Ним и пред свидетелями пообещали друг другу быть преданными.
У Виктора Гюго есть такое замечательное выражение. «Счастье для человека – знать, что тебя любят таким, какой ты есть. А точнее, несмотря на то, какой ты есть на самом деле». Конец цитаты.
Да.
Вот я свою жену люблю не потому, что у меня такая вся замечательная красавица, такая умница, а несмотря на то, что ее ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- любишь? Конечно, люблю. Потому что это ничего общего не имеет с моими эмоциями, моими чувствами. Это мое решение. И в радости, и в горести, и в болезни, и в печали, что бы ни случилось, я буду ее любить. Вот меня ночью разбуди, скажи, Михаил, жену любишь? Да останьте, я спать хочу, какие там эмоции, какие чувства. Я глаза закрыты, мне вот, я могу стоя даже спать, потому что устаю жутко. Но и в этот момент я жену люблю, несмотря ни на что.
Ну, я то же самое могу сказать. Я люблю своего мужа, несмотря на то, что он вот, хоть и дедушка, да, такой вот еще, ого, такой стройный, умный весь, всякий кандидат наук. Да.
Ну-ка, а почему ты меня
любишь? Я его люблю, несмотря на то, что его шуточки меня просто выводят порой из себя. Я его покусать готова.
Нет, а что такое с моими шутками?
Вы знаете, есть такая тоже неканоническая притча. Если мама смеется над шутками папы, значит, в доме гости. Это про нас. Вы знаете, но даже вот в момент моего, знаете, пика раздражения против моего мужа, вы меня спросите, Надя, ну ты же сейчас вот его готова убить, неужели ты сейчас его любишь? Люблю. Потому что, знаете, потому что мои эмоции не имеют отношения к любви, понимаете? Любовь, либо, вот, любовь, она есть. Чувства, они как могут прыгать, а любовь, вот она должна быть.
Вот
если вы сказали, она есть,
домой,
значит, она есть.
Мечтаешь, вот мужчины домой идут вечером голодные, мечтают о тарелке щей, чтобы кусок мяса там плавал, значит, в этих щах. Чтобы картошка была жарена, и кусок мяса лежит, да? Компот стоит, и там мясо лежит. И вот идешь домой, мечтаешь об этом мясе, приходишь, она говорит, ну, дорогой, быстрее, быстрее, проходи, я тут приготовил тебе мясо, нажарил, натушил, наговорил.
Ну, кто-то вегетарианец, кто-то, да. Может быть, и хороший, ну, неважно, салатик. Вот,
да, может быть, хороший салатик, неважно, но ты мечтаешь о том, сейчас как сядешь, как покушаешь, и вот садишься, а перед тобой действительно вот это стоит тарелка с мясом. Ты начинаешь есть, и оно пересоленое, есть невозможно. Хочешь взять кастрюлю и одеть ей на уши, потому что есть вообще невозможно. Но и в этот момент я свою жену люблю. Потому что моя чувство ничего не имеет общего с моей любовью. Я пообещал ей любить ее, несмотря ни на что. Значит, оставаясь мужчиной, надо выполнять свое слово.
И следующее, что включает в себя построение гармоничных отношений, это открытость. Открытость друг перед другом. Потому что если мы с вами не будем открытыми, то ни о каком прилеплении, вообще ни о каком взаимоотношениях вообще не может быть и речи.
Ну и открытость себя включает, во-первых, время, которое мы друг другу посвящаем. Ну представьте, какая может быть открытость, если он в гараже, а она стирает белье в ванной. О чем они будут разговаривать?
Потом, естественно, само состояние открытости, когда мы не боимся открывать даже самые, может быть, какие-то сокровенные моменты в своей душе, в своей жизни. Ну и благодаря всему этому
у нас растет доверие. То есть мы себя приоткрываем, видим, нормально реагирует человек. У нас доверие вырастает. Мы можем доверить еще что-то, открыть еще что-то в себе. Открыли больше, выросло доверие. Выросло доверие, мы открываем еще больше.
И вы знаете, тут такой еще момент возникает. Вот однажды мы разговаривали с одним мужчиной, ну, по поводу того, как вот открываться друг перед другом. Он говорит, вообще, знаете, вообще открытость – это мощное средство вот, прилепления мужа и жены друг к другу. Это условие очень серьезное. Вот, говорит, я, ну, он священнослужитель церкви, очень такой видный мужчина, высокий, красивый, богатый. У него свой бизнес, ну, у него в подчинении много людей, то есть человек, который имеет доступ к власти. Ну, в общем, вот супермужчина, да? Вот у него нормальная самооценка, и он говорит, вы знаете, ну, я совершенно нормально себя как бы осознаю, и, в общем-то, я понимаю женщин, которые на меня напрыгивают. Ну, я знаю, что я нравлюсь женщинам, особенно женщинам неверующим, особенно тем, которые там, ну, переживают какие-то неприятности с другими мужчинами там, в мире. Вот. Но, говорит, знаете, чтобы для, от них как бы отгородиться, вот от этих нападок на меня,
сразу показать
на мужчину,
свою позицию,
чтобы дать, не давать им возможность даже иметь какую-то надежду на меня.
Я, говорит, на столе поставил две
у тебя
фотографии,
на, рабочем
на своем рабочем столе у меня стоит две фотографии, одна я с женой, а другая вся моя семья, жена и дети. И, говорит, причем они стоят лицом не ко мне, а к ним.
И если вдруг приходит женщина, я чувствую, она начинает со мной так вот.
Что-то такое,
вот,
какие-то
начинаются. Я начинаю так вот фотографии.
Ну так, поправляю бумаги, фотографию так перед ней поставлю. Так
вот. И я книгу просто даю ей понять, да? Шансов нет, можешь даже не начинать. И как-то, говорит, все время было легко. А тот, говорит, нанял на работу бухгалтера, женщину новую. Вот зацепила меня, вот сил нет. Вот так, говорит, зацепила. Вот, знаете, вот ведь знаю, что ничего хорошего это не приведет. А
ну,
сопротивляться
вдруг так оказалось,
бесполезно.
Да, что если какие-то надо финансовые проблемы решать, которые возникают на предприятии, почему-то вот именно с ней я эти проблемы все решаю.
И причем да, часто как-то получается.
Обговорить нужно какие-то новые договора, я именно с ней иду в кафе, и там вот
и именно вечером
во время
это нужно
кофе,
делать.
Да, разговариваю, обсуждаю, как договор включить.
А вечером сделки. Просто в обязательном порядке ее надо
до дома.
А потом
ее надо проводить до дома, она же не пойдет одна вечером, да по темноте домой, да. Я ее провожаю домой.
А то внутри есть... говорит, как будто, знаете, такой шепот такой, знаете, предательский.
Да ладно,
но у тебя же безупречная репутация священнослужащего. Служителя, пастора.
Ты ж такой семьянин. Даже если она что-то кому-то расскажет,
ей никто не поверит. Ну, один раз, ну, позволь себе.
Ну, ты же не знаешь, с чем сравнивать. Ну, попробуй, один раз.
Тебе понравится.
Я, говорит, внутри понимаю, что стоит поддаться этому голосу, все, понесет.
Потому что я, говорит, вижу, наблюдаю, как несет людей. Вот один раз стоит поддаться, потом, эх, и трудно назад-то вернуться. А вот этот шепот меня прям, говорит, толкает к ней.
И я, говорит, домой
на
пришел,
колени,
упал на колени, встал, взмолился, что делать, Господи, помоги, как, вот что мне сейчас делать, потому что, ну, уже сил моих нет человеческих выстоять в этой ситуации. И тут такой, говорит, голос внутри, а ты жене расскажи.
Как? Я, говорит, в ужасе.
Рассказать жене о том, что меня влечет к другой женщине? Это же вообще...
Какая нормальная женщина это выдержит?
Как она воспримет все это? Нет, это точно не от Бога. А внутри голос, а ты попробуй, расскажи жене, увидишь. И я, говорит, набрался смелости. И когда я все это жене рассказал, конечно, не в этот день, это прошло там через пару дней, когда я уже долго-долго собирался с мыслями, с силами, и рассказал жене, говорит, меня порадовало две вещи в том, что произошло вот, как последствия моего разговора. Первое, как жена среагировала на мою вот эту вот речь. Она сказала, я тебя понимаю, чем я могу тебе помочь? Давай мы с тобой вместе устоим в этой ситуации, я готова тебе помочь. Давай, что я могу сделать? Я ей сказал, ты знаешь... Ты мне уже помогла. Все, спасибо тебе. И второе, что, говорит, меня обрадовало, это я, говорит, утром пришел на работу, и прежде чем приступить к работе, я подошел, зашел в бухгалтерию, подошел к этой девушке и сказал, извини, это мой косяк, это я виноват, что я тебе дал надежду на что-то надеяться, на возможность о чем-то думать, флирт какой-то допустил. Это моя проблема, я в этом виноват. Я не имел на это права.
Но у тебя шансов.
Но я хочу тебе сказать, у тебя шансов нет. Я люблю свою жену, и я никогда... Ей не буду изменять, я буду только ей предан.
И вы знаете, и говорит, мне стало так легко, мне, говорит, так было легко сказать, и очень легко после этого просто работать. Вот это, говорит, насколько важно, да, открытым быть. Это мощное оружие. Потому что если мы этим оружием не будем пользоваться, знаете, вот как рыкающий лев вокруг нас ходящий, да,
стоит какой-нибудь проблеме возникнуть у нас в семье, и страна сразу подсовывает. О, идет, вот девушка, она тебя поймет, точно. Смотри, идет и уже понимает.
А посмотри на работе, какой мужчина внимательный.
А
не то, что дома твой муж какой-то.
Доступ к телу уже месяц перекрыт. А, тут...
а он вообще с тобой не разговаривает, не общается. Вообще приходит в дом бобыль-бобылем. А посмотри, какой классный мужчина. Понимаете, тут же начнет нашептывать. И если мы друг с другом не будем открыты, не будем искать опору.
Если мы
друг другу
не поможем выстоять в таких ситуациях.
Все, мы обречены. И когда говорят, что верующих это не касается, еще как касается. Мы все ходим под этим самым дамокловым мечом.
Это очень простой вариант, почему мы ходим под этим дамокловым мечом. Прихожу я на работу, какие там женщины, как они одеваются, как ходят, какие причесочки, как пахнут. Придешь домой, там жена в халате, которую надо было выбросить лет 10 назад. Ну, жалко.
Выбросила уже,
я вот тут подошью, тут подштопаю, здесь пуговку пришью, еще лет 5 поношу.
Ну, выбросил я тот халат.
Почему-то перед кем угодно она готова наряжаться и краситься, а перед любимым, единственным любимым человеком она позволяет себе ходить в бигуди, в огурцах. Не поймешь, то ли это соседка пришла, то ли кто ходит.
Ну, я тоже сам могу сказать, мужчины какие на работе. Слушайте, придешь, стульчик подвинут, стульчик задвинут, Надежда Николаевна, комплимент скажут, пальтишко подадут. Ну, слушайте, ну, восторг, а не мужчины, понимаете? Ручку поцелуют, там у нас есть один мужчина. Как ручки целуют? Слушайте, это восторг. Приходишь домой, а там муж перед телевизором на диване, в трико с оттопыренными коленками. Слушайте, понимаете, контраст тут же виден. Я шорты купил.
Шорты купил.
Вот, вы понимаете, то, но если мы не научимся быть открытым друг перед другом, даже сказать, ты же знаешь, дорогой, ты меня вот в таком положении, с такими коленками больше не возбуждаешь. Но чтобы это сказать, нужно быть открытыми. Потому что если мы это не скажем, наши отношения ближе-то не будут. То есть без открытости получается никуда. И вот на эту тему мы вам сейчас просто хотим показать один видеоролик. это реклама продукта для похудения. Вы представляете? А вот если женщине приходится 24 часа в сутки не быть самой собой, а вот держать вот эту вот марку. Вы представляете, какое издевательство над собой? И это страшно. Если в своей семье два человека боятся быть самим собой, но держат некую марку. То есть, понимаете, вот здесь вот важен баланс. Да? Очень важен баланс. С одной стороны, быть самим собой, с другой стороны, не опускаться до уровня такого оно, растения, которое мы можем являться в доме. Да?
Ну и сейчас мы давайте с вами немножко перелистнем наши материалы и откроем страницу, какая у нас.
Сейчас скажу. По-моему, 18-я. Посмотрите, решение конфликтов. То есть вот сейчас наша с вами тема немножко туда переместится по прилеплению друг к другу.
Скажите, когда мы говорим... 18-я,
посмотрите, правильно я сказала? 18-я страница, да?
Когда мы говорим слово «конфликт», какие у нас образы в голове представляются? Что мы рисуем себе в голове? Конфликт, да, что это такое? Ругательство.
Ругательство, еще.
Скалки, скандал. Сковородки, скандалы, еще. Разделение какое-то. Хлопанье дверьми. Вы знаете, вот все, что вы сейчас назвали, это один из способов решения конфликтов.
А вообще,
но сам-то конфликт, это что такое? Это разница во мнении.
Вот тут написано, конфликт – это любое несогласие во мнениях. Но вы понимаете, вот если
вот
мы с вами
машине,
не будем разрешать, мы не прилепимся.
Вот смотрите, если мы едем на машине, я сижу за рулем, жена сидит рядом. Как вы думаете, кто машиной управляет? Вообще говорят гаишники о том, что большинство аварий происходит из-за того, что водитель не учитывает помеху справа, который сидит ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля по духу тебе. Это конфликт. Но это не значит, что я хватаюсь там за монтировку или за скалку, или еще за что-нибудь. То есть мы этот конфликт решаем по-другому. Но это конфликт. Идем мы на рынок, у меня есть список, что надо купить. Я иду по рынку, это покупаю, это беру. Дорогой, а это взял? Взял. А это может дешевле стоит? Я это уже купил. А вот это купил? Этого в списке нет. Но это нужно. В списке нет, идем домой. Все. Это тоже конфликт, правда?
И вы знаете, что самое интересное? Вот мы уже говорили в начале вот сегодня, да, что, помните, когда 10 вопросов обсуждали, что не конфликтуют только чужие друг другу люди. И поэтому, когда кто-то начинает хвастаться, а вот мы вместе прожили 10 лет, 20, 30, 40, ни разу не поссорились. Вот тут, кстати, мы эту цитату Брюса Уилкинсона привели.
Нам таких жалко пор.
Потому что, слушайте, это значит, они, представляете, 40 лет вместе прожили, они так и остались чужими.
Чужие друг другу люди.
Это ужас, слушайте.
Это ж какой образ они показывают, Господа,
это вообще о прилеплении, о гармоничном единстве вообще может идти речь? Если мы разные, как мужчина и женщина, мы разные, как личности.
Я к тебе не лезу, ты ко мне не лезь. Говорят, у тебя есть дети и дом, у меня есть машины и служение. Вот и все. Послушайте, какая же это семья?
И вот посмотрите, тут у вас нарисован такой, такой
барьер,
рисуночек,
да.
Да, барьерчик конфликтов. И вот здесь посмотрите, муж и жена. И вот муж и жена...
Существует 5 уровней общения. И самый низший уровень общения называется клише. Мы далеко друг от друга. Клише – это заученные фразы, которые повторяются за дня в день.
И вот смотрите, муж и жена начинают так общаться. Утро. Доброе утро, любимый.
Доброе утро, дорогая.
Господи, спасибо тебе за этот день.
Да, благослови, Господь.
Детки, поцелуйте папочку.
Ну-ну-ну.
Кушать будете?
Ну, что-нибудь давай.
Детки, папочка уходит на работу. Детки, поцелуйте папочку.
Ну-ну-ну.
Благословляем тебя, папочка.
Благословляю вас.
Вечер. Папа возвращается с работы. Добрый вечер, любимый.
Добрый вечер, дорогая.
Дети, поцелуйте папочку.
Ну-ну-ну.
Ой, как замечательно. Кушать будешь, радость
знаю
моя.
В холодильнике.
Спокойной ночи, радость моя.
Спокойной ночи, дорогая.
Дети, поцелуйте папочку.
Ну-ну-ну.
Утро. Доброе утро, любимый.
Доброе утро,
дети,
дорогая.
Поцелуйте папочку.
Ну-ну-ну.
И так изо дня в день. Вообще, знаете, вот со стороны это вот такая семья, правда?
Скажите, конфликты здесь возможны? Очень безопасный уровень.
Два артиста, играющих свою роль безупречно.
Но скажите, они одна плоть? Скажите, они счастливый образ Бога отражают?
Или это цирк? Как один молодой человек говорит, я так устал от цирка.
В моем доме.
В моем доме.
Скажите, вот они могут обмануть
супер,
себя.
Ну, он так сказал, цирка супердуховных родителей.
Но скажите, детей они обманут этими отношениями?
Да.
А Бога они обманут этими отношениями?
Могут какое-то время обманывать людей, но в конце концов люди это лицемерие тоже узреют. И будет разочарование, может быть, даже и в Боге. Вот что самое страшное, если вот эта семья служителя.
Но мы хотим
такой
стать
цирк.
Ближе. Мы приближаемся, встаем на уровень обмена фактами. Почему мы ближе? Потому что уже надо, ну, нужно знать, о каких фактах идет речь.
И вот мы начинаем обмениваться. Ты знаешь, дорогой, в классе, вот в школе у нашего ребенка открыли новую секцию рисования. Может быть, отдадим туда ребенка?
Да, ты знаешь, а вот в нашей церкви решили открыть новый класс воскресной школы для 3-летних детей.
А завтра 9 марта, и нам завтра читать лекцию.
А «Спартак» выиграл.
Ну вот скажите, на этом уровне можно поругаться? Можно поругаться по поводу 9 марта?
Давайте, сегодня 8 марта. Давайте, кто против?
Давайте поругаемся.
Давайте. Итак,
конфликтуем.
Какое у вас сегодня число? В чем проблема? Никаких конфликтов, правда?
Понимаете, это как будто, ну, такой обмен новостной. Это все равно, что поставить рядом два телевизора, один факт и говорит, другой. Между телевизором
конфликт. О чем тут спорить, это факты. Никаких конфликтов быть не может.
Знаете, когда конфликты начинаются?
Когда мы встаем на уровень обмена мнениями.
Вот тут начинается становление одной плотью. Когда я позволяю себе
когда
сказать
мнения
не только факт, но
вот
мнение.
Вот если они совпали, вау, какая мы семья.
Слушай, соседи поехали в отпуск.
Да, слушай, я тоже решил, что нам давно пора ехать в отпуск.
Ну, наконец-то. Да. Я же прям начала переживать, что тебе плевать
деньги
на семью, на
нет,
нас,
слушай,
на всех.
Нет, конечно. Я даже вот первые 10 рублей отложил.
Опять издеваешься?
Почему? Вот, видишь, честно
опять
отложил.
Опять издеваешься? Твои шутки меня вот где достали,
слушай,
понимаешь?
Гости идут. Добрый вечер, дорогие.
Проходите.
Заходите. А как у нас? Да хорошо дела.
Слава Богу, у
а
нас
а как же,
дела,
может быть, у христиан
гости дела? Дорогие. И доброе утро, любимый.
Доброе утро, дорогая.
Детки, поцелуйте папочку.
Очень безопасный уровень.
Ну, понимаете, ну мы созданы для того, чтобы быть одной плотью.
И мы опять приближаемся.
И мы опять начинаем приближаться.
И опять
мнения столкнутся. И опять рано или поздно мнения столкнутся. Что делать?
А есть безопасный уровень. Христиане не конфликтуют.
Вот если нам это вбили в голову,
а еще
что христиане
и душепопечители,
не
так это вообще не.
А если вы служители в церкви, вам вообще конфликты противопоказаны, это не духовно. Вот если вам это в голову вбили, вы будете на этом уровне. Доброе утро, любимый.
Знаю, в холодильнике.
А кушать будешь, да? Детки, поцелуйте папочку. Прелесть. Но это не одна плоть, вы понимаете, какая штука-то? Вы знаете, а вот потом это так и начинается. Вы знаете, нас совершенно не впечатляют, когда говорят о ком-то. Это пары вместе прожили 10 лет.
Или 20 лет.
Или 30 лет.
Или
вообще,
даже 40,
сама
50.
По себе цифра вообще ни о чем не говорит.
Бывает, пара прожила вместе 5 лет, но они гораздо более зрелые, потому что прошли вот в эту вот дверь. Видите, дверь в любовь.
Потому что любовь только там живет. Вот это единство, одна плоть.
Они научились решать конфликты и прошли туда.
Они не боятся конфликтовать. Они не боятся решать конфликты. И вот тогда у них есть шанс.
И они более счастливы в любви, потому что они туда прошли, чем те, которые прожили 40 лет, танцуя вот этот вот танец. Ведь они вместе прожили не 40 лет, а 40 раз по одному году.
Ладно, если они еще танцуют. А знаете, как часто бывает? Танцевали, а потом?
Надоело. И остались там.
Да нужен мне такой.
Ты вообще помалкивай.
Да пусть занимается чем
хочет. У тебя есть свои дела, у меня свои. Я к тебе не лезу, ты ко мне
да
не лезу.
Да больно надо.
Вот и все, и занимайся детьми.
Духовный
у меня,
называется.
У меня служение, я
да
Богу
ладно,
служу.
Да,
вот и ладно.
Ну
вот
иди служи, а у меня дети.
Вот и
у меня тоже свое служение есть. Вообще не трогай, вообще не влезай. Гости идут.
Добрый вечер. А как у нас дело? Да слава Богу!
Гости, о чем разговор?
Скажите,
вы
слава
что?
Богу, это хорошо или плохо?
Но,
а мы... что, у нас разве не слава
нет,
Богу?
Нет, мы не
скажите,
врем!
Скажите, Богу не слава?
Слава!
Смотрите, во мне живет Христос.
И во мне!
Скажите, это один и тот же Христос?
Конечно!
Я же не тебя спрашиваю, помолвка.
Меня! У нас все замечательно, гости.
А скажите,
дорогие.
Христос сам с собой может конфликтовать?
Поэтому что вы нам дурацкие вопросы задаете?
Конечно, не может.
У нас конечно,
не может быть
нет никаких конфликтов и никогда
хватит
быть не может.
Хватит улыбиться, гости ушли, все.
Да больно надо, я
вот
твою репутацию спасаю.
Да надо больно.
Дети
на себя посмотри.
Детки, поцелуйте папочку. Все, дети спать ушли, все.
Все, вот и все.
И что?
А дальше что?
Что дальше-то? Что, вы скажете, не встречали таких пар, которые цирк устраивают? А потом рано и поздно этот цирк срывается. И что? Идет разочарование в христианстве, в церкви. Ведь не только. Мы сегодня с вами говорили, что супружество – это отражение образа Божия, это свет и соль. И мы с вами отражаем образ Божий нашими отношениями. И позор, если мы с вами, особенно если мы служители, не внесем его свет.
Но пара должна дальше идти на уровень обмена эмоциями своими. Очень опасный уровень. Потому что мы открываем свои эмоции, мы открываем болевые точки, что нравится, что не нравится.
Но если мы не откроем эти эмоции, мы не сможем стать одной плотью. Понимаете, какая штука-то?
Ну, например, меня обижает, когда жена говорит при всех, ты слишком толстый. Ну да, я знаю свою проблему.
У меня
проблем
нет.
Но смотрите, я и открыл свою болевую... А ты лучше молчи. Смотрите, в следующий раз, когда она захочет сделать мне побольней, какое слово она произнесет? Эй, ты толстый, иди сюда. Но если я... Если я ей об этом не скажу, она же это слово... если я не скажу своей проблеме, она это слово будет произносить, не задумываясь. И тогда это будет моя проблема, мой грех. Потому что я ей об этом не сказал. Вот если я ей сказал, и она продолжает так говорить, это ее грех. А если я об этом не говорю, и она его говорит, это мой грех. Я ее не поставил в известность.
Понимаете, то есть вот пока мы не начнем обмениваться эмоциями, мы не сможем, вот взаимопроникновение не будет происходить. Мы не будем прилепляться друг к другу.
Ну и, конечно, идеал для пары. Вот там только два человека умещаются. Вот на этом уровне. Полная открытость, когда мы ничего друг от друга не скрываем.
Все, что касается наших чувств, наших эмоций, я все могу сказать своему супругу. Вы знаете, иногда говорят, ну есть же вещи, которые, ну не надо друг другу говорить.
Мы говорим, есть.
Может быть, какое-то время
сначала,
не надо.
Но потом надо о них рассказать.
Потому что, смотрите, представьте.
Есть вот, какая-то тайна между нами.
Которую я не хочу, например, рассказывать.
И вот мы начинаем друг к другу прилепляться.
Вот тут прилепляемся. Вот тут, вот. Потом вот тут
вот
прилепляемся.
Так прилепились. Скажите, мы везде одна плоть?
Вы знаете, рано или поздно наступит момент,
когда... Вот эту штуку когда все равно надо будет выкинуть.
Она будет мешать. И поэтому, когда нам говорят, не надо все мужу рассказывать, не надо все жене рассказывать. Раз вы так говорите, ребята, значит, вы еще пока не выросли в полной открытости до того, когда вы готовы. Как только наступает состояние, знаете, когда вот полная открытость, начинают какие-то вещи мешать... И тут не надо ходить советоваться. Как вы думаете, надо это рассказать? Чего ты пошла советоваться? Ты знаешь, какие у них отношения? Потому что если у них отношений вообще открытости нет, они что тебе посоветуют? Конечно, не надо, молчи. И вот так и будет. Вот эта вот штука будет между вами лежать.
Мне понравилось, как ответил на это митрополит Антоний Суржский. К нему пришла женщина и говорит, ну вот пост идет, значит, молитва, там вот рождественский пост очень длинный, 40 дней, а муж пристает ко мне, ему это надо. Он говорит, а что ты пришла к монаху? У тебя муж есть дома, вот его и спрашивай. Поститься тебе, молиться или
муж нет? Муж глава семьи вообще-то.
Он тебе глава. Точно так же и здесь.
Понимаете, пред Богом, вот муж, жена, пред Богом, решайте эти вопросы.
Вы решайте свои конфликты. То есть надо бояться не самих конфликтов, то, что это естественное состояние, нормальное состояние для мужа с женой, вообще для живых людей. Надо бояться неправильного решения конфликтов. И есть четыре способа неверных поведений в конфликте. То есть как люди себя ведут, когда конфликт не решается. И первый способ – это так называемая битва до победного конца. Конкуренция.
Когда в ход идут обидные слова.
Скалки, сковородки,
кулаки. Ну, у кого что. И вы знаете, если от кулака синяк-то заживет, ну, недели-две, то, знаете, от слова порой рана гноится.
Очень долго.
Всю жизнь. Поэтому слово можно ударить намного больнее.
Что с тебя взять? У тебя мать в психушке сидит, ты сама такая же.
А ты вообще молчи, сын алкоголик. У того был мозгов не больше, чем у рыбы сушеной. И у тебя тоже все мозги высохли.
Вы знаете, после таких слов очень тяжело подняться на ноги и строить отношения дальше. Иногда мы словами просто убиваем друг друга.
Хотя, знаете, у нас одна женщина однажды говорит, нет, а я с вами не согласна. Вот я, например, со своим мужем только так разговариваю, он меня только так слышит.
Вот, мы говорим, как это? Ну-ка, пример приведите.
Ну, вот, например, недавно, говорит, сидит, смотрит свой ящик, как там 22 мужчины бегают за одним мячиком. Ну, глупее вообще не придумаешь, сидеть смотреть часами. Вот, я ему говорю, слушай, сходи к детям на родительское собрание. Сидит, смотрит, меня вообще не слышит. Тогда я к нему подсела на ушко так тихонечко, говорю, ты импотент.
Это ты с чего взяла?
Сразу, говорит, меня услышал. Я говорю, а потому что, вот смотри, я тут много-много разных статейчек. Вот про тебя, вот про тебя, вот про тебя. Представляешь, ты импотент. А я с тобой живу, я тебе верна, а ты не можешь даже сходить на собрание. Сходил, говорит. А недавно, говорит, мне нужно было, чтобы он теплицу там поправил. Сидит опять в этот ящик. Ну, что ты будешь делать, не слушать, не... Я думаю, ну, как бы мне вот до него пробиться? Подошла к нему и говорю, ты труп.
А это ты с чего взяла?
Очень просто. Потому что я верующий, а ты неверующий. Я свет, а ты тьма. Значит, я живая, а ты мертвый. А знаешь, вот в Древнем Риме был такой... закон. Если один другого убивал, то убийца, труп, им убитый, привязывали к спине, он заражался трупным ядом и умирал. Вот я тебя на спине таскаю, помираю, оттаскаю, а ты не можешь теплицу починить. Пошел, говорит, починил. Поэтому, говорю, вы как хотите, а в нашей семье работает только такой подход.
Я говорю, где-то я такой способ решения конфликтов уже видел. точным. Квадратный ринг, выходят двое мужчин в трусах, один другому раз по физиономии, тот брык в нокаут, хочешь ему тут про труп рассказывай, хочешь в угол отнеси, там расскажи про труп, про импотенцию, все выслушает.
Понимаете, но скажите, конфликт таким образом решается?
Их отношения крепче стали?
Конфликт так остается между ними, складывается в эту стену один, второй, третий, и два человека так и продолжают друг от друга отдаляться.
Следующий, который используют особо духовные люди, так называемый уход от конфликтов.
Вот это то самое.
Делаем вид, что у нас никаких конфликтов
нет. Но мы же христиане, конфликты нет. А что это вообще, что такое за слово? Недуховные. Да?
У нас нет, мы же верующие люди.
Вот, скажите, то, что мы от конфликта ушли, конфликт решился?
Ну, что ты хочешь, это же женщина, ну, махни на нее рукой, ладно?
Да, что с этими мужчинами брать, да? Да, пускай занимается чем хочет, у тебя детки есть, у тебя свое служение, да?
Скажите, конфликты решаются?
Понимаете,
они
очень...
складываются,
да?
В стену отчуждения.
Еще есть один способ, который тоже супердуховный, очень любят люди, не решение конфликтов, уступка без внутреннего согласия. В чем это заключается?
Наверняка, может быть, даже и вы советовали, или вам говорили на свадьбе, вы, главное, уступайте друг другу, у вас все будет замечательно. Скажите, что это значит, уступайте друг
другу? Вот глупее совет вообще не придумаешь. Вот вы когда-нибудь задумаете, что
означает,
вообще значит?
Уступайте друг другу? Что это такое?
Так.
Это как? Согласился, но при своем. Вот как раз уступка без внутреннего согласия. То есть,
ну, это да.
Я тебе уступаю, но я с тобой не согласен, ты знаешь. Усмиряешься?
Усмиряешься. Так, еще кто как думает?
Вот уступка бывает двух видов, да? Или как, точнее как? Да, первый вид уступки – это мы давай с тобой по очереди будем уступать. Я тебе сегодня 5 раз уступил, ты мне только 2. С тебя еще 3 раза, и завтра мы начинаем с 0.
Слушай, знаешь, на твоем месте, как мужчина, я вот эти 5 раз даже не считала. Это все такие мелочи, а я эти 2 раза по-крупному уступила. Поэтому...
Знаешь что, нам на свадьбе говорили, по очереди уступать надо. Вот я тебе 5, ты мне 2, с тебя еще 3 раза.
Ну вообще, что такое уступайте друг другу? Что, по очереди измерять как-то на весах, метиды там?
Кто больше взвешивал, кто меньше, что ли, уступил, кто больше?
Ну, что
значит уступать?
Это можно вообще взвесить? Но знаете, как бывает в особо, опять повторяю, духовных семьях, один кто-то прям, знаете, особо, супер, просто в плюсе, в квадрате духовный, начинает уступать. И вот один уступает, и отношения мужа и жены превращаются в отношения.
Палач и жертва.
Вот и все.
Но знаете, правило такое существует. Палач... Есть только там, где есть жертва.
А палач и жертва могут быть одной плотью? Вопрос на засыпку. Ты однозначно.
Но стоит жертве перестать быть жертвой, как палач остался без работы. Ему приходится переквалифицироваться.
Если приходит такая жертва, скажем, к нам на разговор,
знаете,
и говорит...
палачу легче перестать быть палачом, чем жертве перестать быть жертвой. Ей выгодно быть жертвой этой жертве.
Вот однажды... Опа, опять начал стукать.
Однажды у нас был такой момент, пришла одна женщина, ты хочешь сказать про мужа? Какой ты хотел случай рассказать?
Ну давай, вот который ты хотел рассказать, рассказывай. Я поняла, какой ты хочешь рассказать. Вообще, знаете, вот таких палач и жертвенных отношений сейчас очень много, у нас даже сейчас вот семинар один вырос, потому что мы видим, что это безобразие очень часто встречается, это называется созависимые отношения. Вот, потому что созависимый человек никогда в жизни не сможет построить счастье и дать возможность другим быть счастливым. Вот, а созависимый человек – это, как правило, как раз та самая жертва. Вот как однажды приходит такая женщина, например, ну, таких женщин много. Вот, он меня и обзывает, и ругает, и пинает, и материт, и то сё, и так, и сяк. Вы знаете, приходит, мы говорим, подождите, ну, давайте так, зачем вы это терпите? Ну, как же? Я же должна повиноваться своему мужу. А что мне сделать, чтобы он перестал со мной так обращаться? Мы говорим, вы знаете, палач есть только там, где есть жертва. Перестанете быть жертвой, палач останется без
вы
работы.
Вы знаете, ей очень тяжело от этого отказаться, потому что жертве выгодно быть жертвой. Смотрите, вот она приходит, ну, например, в церковь и говорит, мой вчера, вот так и эдак, а я его помыла, с детьми уроки выучила.
Он пришел пьяный, в рвотных массах, меня обматерил.
Я его спать уложила, все выстерла. Потом мне пришлось идти еще на третью работу, полы мыть, я там в одном
что
магазине мою.
Что про такую жену говорят в церкви?
Что вы ей скажете? Какая
молодец.
Ты молодец! Как, слушай, на себе всю семью тащишь. Смотрите, она получила свою дозу. Вы ее поддержали в ее болезни.
И
молодец,
ее,
давай
и
дальше.
Ее муж так и будет продолжать быть палачом. Но когда она отказывается от положения жертвы...
Муж перестал пить, говорит, все, жена, я теперь, давай, я буду хозяином в доме, я головой. Чего? 20 лет пил, мозги пропил, теперь командовать хочешь? Помалкивал бы уж лучше. Смотрите, она из жертвы стала палачом.
Вы знаете,
потом он на нее посмотрел трезвыми глазами. Говорит, слушай, женился, была красавица, молоденькая, худенькая, стройненькая, а тут кошелка кошелкой. Ты меня должен такой любить, какая я есть. Я тебя терпела 20 лет, ты меня все соки высосал.
Знаете, есть тоже такая неканоническая притча. Жена попросила у мужа 500 рублей на парикмахера. Муж
он
посмотрел
на нее
и дал ей 5000. Она обиделась. Вы знаете, вот жертва обидится, а не жертва скажет: любимый, спасибо, и пойдет купит себе абонемент.
Не только
абонемент
в фитнес, но еще и к визажисту сходит.
Понимаете? А жертва обидится.
Он меня унижает.
Он меня унижает. Вот, понимаешь, если ты так считаешь, он тебя унижает, ты жертва. Понимаешь? И ты, опять, ты из мужа делаешь палача, а потом видит, что не сделаешь, она вечно во всем унижается, вечно во всем видит только негатив в моих отношениях.
Угу. Да. Там речь о чем идет? Там речь в этой главе о чем идет? Нет, там о чем речь идет? Там идет речь об этом, но контекст, о какой ситуации идет речь? Вот.
Нет.
Тогда вы неверующий.
Вы ведете себя как неверующий.
Если вы не покоряете Слово Божие, вы неверующий человек.
Вы ведете себя как неверующий.
Ну какой я верующий, если я говорю, Бога нет?
И мне плевать на его слово. Нет, значит, то есть вы за то, что жена жертва.
Там идет речь о том, когда мужья неверующие, чтобы их приобрести, не нужно их пилить.
И надо им проповедовать.
И говорить, вот ты мясо ешь, а корову Бог сотворил. Нужно своими действиями, своим
понимаете,
поведением
понимаете, очень часто
показывать.
Из контекста вырывают какие-то слова и начинают говорить, ну как мы сегодня утром говорили, если не можешь воздерживаться, женись. И многие, понимаете, искренне
проповедуют,
что женятся только если терпеть не могут. То есть из-за мужчины делают животное.
Точно так же и здесь, молчаливым согласием. Конечно, не надо пилить мужа и говорить, а, такой-сякой, немазанный, вот я верующий, смотри, я живая, я свет, а ты труп несчастный. Конечно, он никогда в церковь не придет.
И правильно сделал, что
у нас
придет.
Была одна женщина, пришла и говорит, вот что мне с мужем делать, никак в церковь не могу затащить. Мы говорим, давайте посмотрим, как вы живете. Ну как, в понедельник у меня спевка хора, во вторник у меня группа по изучению Библии, во вторник у нас в среду у нас посещение, в четверг у нас еще одна спевка хора, в пятницу у нас молитвенное собрание, в субботу мы ездим по деревням проповедуем, а в воскресенье я в церкви. Я говорю, подождите, а когда вы с мужем-то? Что мне там с ним халдеем делать?
Опа!
И что, вы скажите этому мужу легко прийти в церковь?
Да он туда не пойдет.
Да пускай хоть какие она пробует читает, но он никогда туда не придет.
Поэтому,
молчаливо, то есть не говоря ни слова, показать ему Божью любовь.
Но при этом не быть жертвой. Потому что если ты жертва, тебя не уважают. Уважает только человек, который уважает себя. Помните мы то, что говорили на первом часе про Божью истину? Жена повинуется мужу, это Божья истина. Если жена вышла за круг Божьей истины и стала рабыней...
Это не Божья истина.
Все. Рядом с ней будет точно палач. Причем таких женщин, знаете, у них начальники отвратительно, они их унижают. Понимаете, они, вот такие женщины-жертвы всегда притягивают все палачей. Начальник,
все подруги
палач,
ее предают,
да,
все они из сплетни
распускают.
Муж у нее
палач, дети вырастают, они становятся палачи, они не ценят мать и унижают мать.
Понимаете, ей выгодно быть жертвой.
Да, ее все жалеют.
Она вокруг себя собирает одних палачей, потому что ей выгодно быть жертвой.
Ну, это отдельный, знаете, да. Это отдельный семинар, мы можем сейчас много говорить, это отдельный семинар. Мы показываем фотографии мозга таких жертв. Мы говорим, вот смотрите, вот фотография ее мужа-алкоголика, вот фотография такой жертвы. Они одинаковые. Там мозг одинаково разрушен, они оба больные.
На всю голову. Вот это правильно.
И им обоим надо лечиться. Понимаете, почему сейчас вот эти вот в семинары по зависимости столь востребованы? Потому что сплошняком идет вот такое разрушение в семьях. Потому что два больных на всю голову не могут создать здоровую семью.
Поэтому уступка без внутреннего согласия, она не работает. Это не решение конфликта. Но есть еще четвертый способ, который тоже очень часто советуют. Ну, сейчас уже не так часто, как раньше, но тем не менее еще иногда говорят. Найдите какой-нибудь компромисс. Вы знаете, компромисс тоже не решает конфликтов. Компромисс тоже бывает двух видов. Первый вид компромисса – это, ну, такая половинчатость решения. Немножко по-твоему, немножко по-моему. Но все равно рано или поздно вот эта вот неудовлетворенность полнотой, то есть это же половина только всего, она даст о себе знать, и опять конфликт всплывет. Ну, например, однажды приходит женщина и говорит, вот что мне делать с мужем? Вот меня посылают в командировку на целую неделю, значит, повышение квалификации, от этого будет зависеть моя карьера, моя зарплата. А у нас дома собачки. Я мужу говорю, надо с ними гулять. Он говорит, никакой твари в доме, чтобы не было. Не буду я с ними гулять. Я говорю, давай найдем компромисс. Он говорит, компромисс? Давай. Я с ними буду гулять вторник и пятницу. А понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье. Ты хотела компромисс? Немножко по-твоему, немножко по-моему.
Скажите, компромисс решает проблему с собачками?
Кто от этого доволен оказался?
Собачки по четвергам. Вот. То есть, понимаете,
по пятницам с утра.
Компромисс не решает проблемы.
И второй вид компромисса. Не по-твоему, не по-моему. Найдем третий вариант. Ты хотел отдыхать в Италии, я хотел отдохнуть в Анталии. Ладно, ни тебе, ни мне, едем в Магадан. Не, Магадан хороший город. Я там не знаю, я не был. Наверное, хороший город. Но кто от этого выиграл?
Авиакомпания. Все.
И больше никто.
Понимаете, то есть компромисс не решает проблему. Компромисс, это примерно как, знаете, если между нами лежал, например, вот гора конфликта. Мы просто взяли, разделили гор пополам. Но,
и ну, две маленькие половины горы
лежат. Но это все равно проблема, это все равно конфликт. И поэтому единственное, что решает конфликт, единственный способ решения конфликтов – это сотрудничество. Это сотрудничество. И вы знаете, вот сколько мы изучали конфликтологию, да, вот особенно у Михаила вообще на эту тему диссертации по конфликтологии в сексе. Кстати, у нас вот после перерыва будет тема про секс в семье. Вот, и знаете, сколько мы не прочитали разных-разных литератур, разных авторов по конфликтам, мы видим, что никто ничего нового не изобрел. Все правила решения конфликтов изложены в нескольких стихах Писания. И вот дальше идут 7 правил сотрудничества в конфликте. Это все из Ефесян, из 4 главы, с 25 стиха.
Итак, правило номер 1. «И посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
Это понятно.
Знаете, два очень важных правила. Во-первых, не лгать друг другу. Но есть еще и второе правило. Говорить истину. Потому что часто так бывает, мы не лжем, но и правду не говорим.
А нужно говорить то, что тебя волнует. Второе правило. Во время решения конфликта обуздывайте свои отрицательные эмоции. Вообще решение конфликта происходит за, так сказать, столом переговоров.
Гневаясь, не согрешайте.
И если мы с вами садимся за стол переговоров, тут надо четко следить за всем тем, что срывается у нас с языка.
В принципе, гнев – это эмоции, которые у всех бывают. Кстати, Иисус Христос тоже гневался, помните? Но знаете, чем гнев Бога отличается от нашего гнева? Гнев, когда Господь гневается, даже в гневе Он нас с вами любит.
А мы в гневе как относимся к человеку, на которого гневаемся?
Мы убить его готовы.
Да чтоб ты! Представляете, если бы у нас была вся полнота силы Духа Святого, сказали, чтоб ты провалился.
И он
представляете,
и
вообще, мне кажется, на земле бы людей вообще не осталось. А потому что мы страшные вещи можем в гневе творить.
Поэтому Бог и контролирует каждое наше действие и слово, и не дает нам всю полноту. То, что мы можем такое сказать, чтоб ты провалился, и он и улетел.
Да. Следующее правило, посмотрите.
Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть не копите обиды, не аккумулируйте эти обиды, а решайте конфликт уже сегодня, лучше прямо сейчас. Может быть, даже спать не ложитесь, пока конфликт не решен. Знаете, почему нельзя спать ложиться? Вот говорят, утро вечера мудреней. В конфликтах это не работает. Знаете, почему нельзя даже спать ложиться? Об этом говорит 27 стих. «Ибо не давайте места дьяволу». Кто начинает ночью работать в вашем сердце? Вот конфликт был маленький. Его можно было за 5 минут обговорить, решить проблему и спать спокойно. Но ночью сатана начинает нас накручивать. Вот вражина, это она нарочно так себя ведет. Вот ты с ней говорил об этом, она опять так поступает. Это она тебе назло, она не уважает тебя как мужчину. Ты утром скажи ей все, что ты о ней думаешь. И ты утром встаешь и видеть ее не можешь.
Или бывает наоборот. Был серьезный конфликт, надо было его обязательно решить. Но ночью, знаете, так вот...
Сатана нас раскручивает.
Да ладно, плюнь-то на него.
Да ну, женщина, что ты с ней хочешь?
Да пусть занимается чем хочет.
Встань, скажи, ладно, детки. Давай, забыли, все, пошли дальше.
Да ладно, вот тебе это надо на него нервы тратить, это пуды и все.
Скажите, конфликт решен?
Ага, а конфликт остался. Понимаете, и он опять складывается в эту цементную стену, он все равно складывается, его надо было обговорить за столом переговоров.
Следующее. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И знаете, здесь нам Господь через Павла говорит, не просто если ты раньше крал, больше не кради, нет. Он идет дальше, он говорит, но теперь еще и делай что-то полезное. То есть, если вы подходите к решению конфликта, то сразу предлагайте конструктивные решения.
Знаете, очень
что
часто,
вы предлагаете?
Очень часто, знаете, когда нам говорят, ну вот мы поговорили, а он все равно так делает. Или вот мы с ней поговорили.
А эффекта никакого нет.
Подождите, вот вы поговорили, вы к какому
чему
решению
вы пришли?
Ну мы после этого молились.
И ну а решение-то какое?
Пришли? Ну я попросила еще церковь за это дело молиться. Понятно.
А решили-то что?
Почему вы пришли? Ну, я еще подключила нашу молитвенную группу, чтобы молились.
Это все здорово, это все нужно. Но решили-то вы что?
Что вы делать будете, что вот этот конфликт был решен? Знаете, как сразу? Раз, супердуховный. Вы что, не верите в силу молитвы?
Мы верим в силу молитвы.
Многое может усиленная молитва праведного.
Мы говорим, читайте правильно. Там написано, многое может усиленная молитва энерджио, то есть действующего человека.
То есть вот усиленная
тот, который хоть
молитва...
что-то делает. Не только стоит молиться, знаете, тех, которые вот просто стоят молиться, мы называем пенек с глазами.
Знаете, почему мы их так называем?
Вот если потому, человек молится, но идет не в ту сторону.
Человек по молитве, вернее, Бог по молитве этого человека всегда развернет, и он придет по молитве.
Он придет куда надо, правда? Потому что он идет.
А если
вот если человек стоит и молится, его как ни крути, он никуда не придет, правда? Это пенек с глазами. Вы хоть что-то сделаете.
Но вы что решили сделать-то, чтобы конфликт решился? Мы только молимся. Ну, слушайте, ребят.
Если вы лежите на диване и хотите напиться, конечно, Бог может вам по молитве прорвать у соседа трубу, и вам будет капать. Ага. Прям в рот. Он может это сделать?
Или ураган крышу снесет, да, и...
И дождь будет прям в рот вам литься. Он ну, может это сделать, для него это нет проблем. Но надо ли доводить до этого?
Может
чтобы
быть,
вам
легче...
напиться, вам надо встать, подойти к крану, взять стакан, открыть кран, налить, только тогда вы напьетесь.
Правильно?
И чтобы крыша целая была.
Понимаете, а мы порой начинаем себя так вести специально, как будто некие экстремальные условия в своей жизни создаем, что аж семьи начинают рушиться от нашего экстрима с вами. Слушайте, ну зачем? Зачем до экстрима-то доводить? Когда сели за стол переговоров, предложили конструктивное решение.
Давай с тобой договоримся. В следующий раз, если получится подобная ситуация, я от тебя ожидаю вот это и вот это, я буду себя вести вот так, вот так и вот
и
так.
Мы обычно говорим,
ты с этим согласна?
И лучше давайте запишите прям все. Запишите и, может быть, даже поставьте подписи, чтобы это было вот ваш документ по решению конкретного конфликта.
Чтобы в следующий раз у вас уже было вот, вот он решение.
Однажды, просто на радио нам позвонила одна женщина, говорит, вы знаете, прям показательный был случай, она говорит, вот у меня замечательный муж, замечательный семьянин, замечательный человек, но, говорит, вы знаете, он, ну, где-то раз в месяц напивается, причем у него, говорит, такой организм, вот он на любую, даже маленькую дозу алкоголя реагирует очень прям быстро и
так с него, говорит, слово грубое не услышать от него, а тут вообще мат-перемат.
Так он букашечку не обидит, таракашечку. А это приходит агрессивный, руки распускает. Вот говорит, почему я вам звоню? Сейчас сын, сынишка мой лежит, говорит, в больнице.
Подозревает сотрясение мозга.
Вот потому что вчера мой пришел в таком виде, пинул его, тот, говорит, не успел спрятаться. Он обычно все время прячется в шкафу, а это не успел залезть. И вот
попал
сейчас...
под горячую ногу. И...
Вот, и говорит, я говорит, прекрасно знаю, что сейчас, вот сегодня вечером он приползет, он говорит, все время стоит на коленях, жена плачет, умоляет простить, помоги мне, жена. Ну,
он вот. Говорит, что я могу сделать ему? Как я могу ему помочь? Мы говорим, понимаете, любовь это не сюси-пуси.
Вы, наверное, слушаете нашу
программу. Если вы любите этого человека, то вы должны прекратить порок в его жизни. Он не должен грешить.
Понимаете, потому что у нас часто по словам любовь понимают исключительно сюси-пуси. Но давайте посмотрим, как нас любит Господь. Что, Господь с нами сюси-пуси разводит?
Если вы любите своего ребенка и видите, что он купил 10 порций мороженого и ест уже седьмую, что вы сделаете из любви к нему?
Отберивать уже вторую.
Хотя он скажет, ай-яй-яй, мама.
Фу, ты меня не любишь, знаку. Фу, не любишь, мама. Да?
Если вы видите, что у вас подросток что-то зажал в руке, сзади держит, вы ему скажете, дай это сюда. Что там у тебя, шприц? Из любви к нему вы у него кайф этот отберете. Правда?
Понимаете, то же самое и здесь. Посмотрите, действительно.
Вот она говорит, я все это
Бог
понимаю.
Бог показывает образец своей любви. Потому что если ты любишь этого человека, ты будешь делать все, чтобы прекратить порок в его жизни. Вот, кстати, вот жертва на это не способна. Жертва поощряет к пороку. А вот любящий человек будет все делать, чтобы порок прекратился в жизни
любимого
человека.
И вот эта женщина
человека.
Говорит, да, я слушаю ваши программы, я знаю вашу позицию, вот я вам поэтому и звоню. И мы стали перебирать разные варианты, чем она может помочь своему мужу. Ну и в конце концов пришли к такому, она говорит, вы знаете, а я буду с ним бороться его же оружием. Я говорю, погодите, раз в месяц напиваться и избивать детей, чтобы показывать, как нельзя себя вести? Она говорит, нет, нет, понимаете, у меня работает в такой юридической конторе, нотариальной, и я просто с него возьму расписку, как положено, по всей форме. Я такой-то, такой-то приказываю своей жене, если я прихожу домой в нетрезвом состоянии, запирать дверь на замок, от которого у меня нет ключа. Причем замок я врежу сам. Пункт номер два. Если я начинаю хулиганить, то я приказываю своей жене вызывать милицию. В скобочках, я запрещаю жене забирать из милиции заявление. Знаете, почему милиция не любит приезжать на семейные разборки? Потому что на следующий день жена бежит, ой, не надо его забирать, ой, мы помирились. Вот я бывший сотрудник МВД, я сейчас пенсионер.
Но бывших не бывает?
Да, говорят, бывших не бывает, у меня тут на лбу 02 написано. Но, тем не менее, вот бывает, в 3 часа ночи звонит, Михаил Николаевич, быстрее приезжайте, мой пьяный пришел. Я говорю, подождите, я не понял, что вы от меня хотите? Ну, придите его попугайте. Извините, я не попугай. Если я приду, я с ним разберусь. Ой, не надо, нет, нет, только попугайте. Я говорю, вы хотите, чтобы вы в милицию забрали? Звоните 02. А его тогда посадят. А вы чего хотите? Попугать? Тогда ничем не кончится. Так вот, а, принесение всей тяжести последствий. А, до 15 суток тюрьмы. Б, до 4 лет при рецидиве. У нас есть такие законы, которые об этом говорят.
Итак, значит, текст расписки. Если число, я подпись. Прихожу домой в таком виде, повелеваю своей жене, первое, закрыть дверь на замок, от которого у меня нет ключа.
Второе,
запрещаю.
Забирать из милиции заявление, если я хулиганчу.
И меня
со всеми последствиями. А, до 15 суток, Б, до 4 лет тюрьмы.
И, ну, мы сказали,
я говорю, вы знаете, это сработает только если он сам захочет ее написать. Если вы его заставите,
это не сработает.
Это не сработает. Она говорит, ну я ему предложу, вот он сегодня скажет, помоги. Я ему предложу.
Вот такую мы вот слепую. Кстати, говорит, он вас тоже слушает, поэтому я могу на вас сослаться. Он говорит, да, ссылайтесь.
Вот. Но я говорю, вы знаете, если он согласится ее написать, тогда у меня к вам еще будет две просьбы. Первое. Снимите копию с этой расписки и оригинал спрячьте. Он же пьяный, все это рвать будет. А вы ему копии давайте. И вторая просьба. Вот если это придется ее применить в том или другом случае, сработает, не сработает, неважно. Вы нам все равно позвоните и скажите, сработало или нет.
Потому что на тот вариант, на тот момент, это было как раз все в Москве, нас слушали по мониторингу в 8 городах 1,5 миллиона людей. Вот, мы говорим, представляете...
И всем
вот,
же интересно, мы с вами разговариваем, нас слушает 1,5 миллиона, всем же интересно,
потому что в подобной ситуации же многие-многие семьи находятся. Ну что, просто конкретно видели, что должны быть конструктивные какие-то...
Она говорит, хорошо, я постараюсь вам позвонить. И вот проходит, ну, чуть больше месяца, неважно сколько, в общем, раздается звонок, она говорит, вот я та самая, вот помните, напомнила эту ситуацию, мы говорим, ну как? Она говорит, вы знаете, вообще мы каждый день вот в напряжении, если шаги твердые, уверенные вечером у папы, мы бежим к двери, открываем дверь, ну, папочка пришел, здорово. Если шаги по стеночке, все понятно, дочь, говорит, сразу в ванную прячется, сын в шифонер залазит, я, говорит, тут же в тайничок достаю ключ, запираю железную дверь, говорит, вовремя, потому что в этот момент бабах в дверь, бат, жена, твою-мою, я тут, открывай, а я ему раз, расписочку, дорогой, я очень послушная жена. Там, видишь, написано твоей рукой. Я приказываю своей жене.
Ты сам велел.
Ты мне велел. Я не могу тебя слушаться. Говорит, хорошо сказали, что он будет рвать все. Я ему копию дала. Он действительно все порвал. Да я тут мужик, да я хозяин. Ты кто такая? Да я тут сейчас. Я ему раз вторую копию. Будешь хулиганить? Мне очень не хочется. Но мне придется вызвать милицию.
Ты же знаешь,
написано,
любимая.
Я повелеваю своей жене вызывать милицию.
Ну, а там милиция иногда обращается не очень вежливо, но мне очень
людьми.
Не хочется. Но ты сам
велел. Ну, ты сам приказал, да, до 15 суток, а уж если будет рецидив до 4 лет. Ну, мне очень не хочется, но я очень послушный.
Будешь хулиганить, я вызову.
Какой мужик это выдержит, он это тоже порвал.
И ушел.
И, говорит, два дня его не было. Я, говорит, с ума сходила. Где он? У друзей нету, у родителей нету. В больнице звонил, но нигде нет. И он, говорит, сегодня утром он пришел, прежде чем идти на работу. Пришел домой, и первые его слова были: «Спасибо тебе, дорогая жена, что ты не позволила мне пристать скотиной в очередной раз в глазах моих детей». И ушел на работу. Вот, говорит,
понимаете?
Сегодня придет вечер, мы будем разговаривать дальше. Я говорю, ну...
Ну, она еще сказала, говорит, передайте Репам от меня привет и благодарность.
Вот, я говорю, знаете, вы должны понимать, что это не значит, что он сразу бросил пить. У него будут срывы.
Но самое главное, вот эта семья...
У них уже
нашли
есть механизм.
Они нашли решение, когда она может защитить себя
и своих
и детей.
Мы не говорим, что это сработает во всех семьях.
Понимаете, это уже не жертва.
Мы не говорим, что это сработает абсолютно во всех семьях именно таким образом. В другой семье будет другое решение. Но решение важно. Чего вы хотите?
Потому что если вы просто так сидите за столом переговоров, и вы не пришли ни к какому решению, мы говорим, ребята, вы просто сотрясали воздух.
Обязательно должно быть конструктивное решение. Что вы предлагаете?
И
я
что
буду
вы
делать
сделаете?
Вот так, от тебя ожидают того-то, того-то. Что ты предлагаешь? А я предлагаю вот это и вот это. Вот это давай и обсуждать.
Потому что, еще раз, без конструктивных решений это просто сотрясание воздуха. Это ноль. Можете даже не сотрясать. Это самое, не тратить на это время и свои собственные силы.
Следующий, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Вы знаете, у нас есть такие гнилые слова. Вот как гнилые яблоки. Вроде снаружи оно розовенькое, наливное такое, его раскусил, а там коричневое все. Да еще червяк половину съел, аж противно становится. Бррр. Вот есть такие гнилые слова. Вечно, постоянно, никогда мы с тобой никуда не ходим. Ну хорошо, завтра пойду выбрасывать мусор, возьму тебя с собой.
Ну, что сказал, то получил в ответ, да?
Никогда мы с тобой никуда не ходим. Как никогда? А в том году я ногу сломал, вместе в больницу ехали.
В общем, не надо эти
вот
слова.
Вот эти слова говорить можно использовать только в положительном контексте. У меня жена всегда потрясающе выглядит.
Мой муж никогда не опаздывает. Понимаете?
Ну, про себя мы, конечно, можем подумать, но бывает иногда.
И я
но
могу что-то про себя сказать.
Только в положительном контексте. У меня жена.
Особенно, супер. Когда вы сидите за столом переговоров. Вот за столом переговоров при решении конфликтов этих слов избегайте. В негативном контексте.
Следующее правило. Только доброе назидание в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Не выносите ссоры из избы. Не нужно искать вот эту поддержку всей церкви. Вы знаете, вот мы сейчас с вами про конфликты говорим. Вот она такая вся из себя психолог, да, такая душепопечитель. Я вам сейчас про нее такое расскажу. Вы знаете, вообще,
да,
как она себя ведет?
Вы знаете,
что у нас было вчера вечером?
Вот во время чая я вам все про него расскажу. Ну, знаете, я вам для чего расскажу? Это не сплетни.
Вы думаете, мы сплетничаем? Нет.
Это у меня молитвенная просьба, братья и сестры. Да. Мы уедем, молитесь за него, ладно?
А вы за нее, хорошо? Потому что кошмар, это такой крест.
Вы знаете, очень часто сплетни облекают в молитвенную просьбу. А потом, знаете, потом человек вот так вот на него все косятся, а он прекрасно понимает.
Мы не говорим, что не нужно молиться друг за другу. Надо. Несите бремена друг друга. Это здорово, если мы можем друг за друга помолиться.
Но тогда говорят, ну а как же вот просить-то, чтобы молились за нас?
Вот эти все тонкости должны знать только узкий круг людей.
Мы все время говорим, если вы хотите, чтобы церковь вот сейчас, скажем, молилась там за это, про вашего супруга, вы представьте, что вот сейчас он вот там стоит и слышит, что вы сейчас там про него говорите или написали в записке.
Вы потом сможете ему спокойно в глаза смотреть?
Или вам будет стыдно? Вот если стыдно, лучше не говорите этого.
А если то же самое про вас скажут, вам это понравится?
Вот вы понимаете, очень часто мы сплетничаем, причем так красиво в духовной оболочке.
Причем даже, может быть, молитвенная группа должна дать не все подробности жизни вашей. Но молиться друг за друга надо, конечно. Это обязательно. Потому что молитва очень сильное оружие в руках верующего человека.
Но тем не менее, вот эта конфиденциальность должна соблюдаться. И может быть только узкий круг людей. Может быть, даже ваш личный
душепопечитель,
который знает какие-то детали. Ну зачем же ссоры из избы выносить?
Ну и последнее правило. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой пусть будут от вас удалены. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Вот прощать это очень сложно. Многие вещи по-человечески очень сложно простить.
И вы
вот
знаете,
к нам приходит пара на предбрачную консультацию, мы всегда у них спрашиваем, ребята, а есть что-то такое, что вы друг другу не простите? Вот если это произойдет, все, вы разойдетесь. И знаете, еще не было ни одной, которая сказала, вот что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.
Я готов
всегда
простить, и я готов начать все опять заново.
Сначала. Всегда знаете, что-нибудь называете. Кто-то говорит алкоголизм, кто-то называет наркотики, кто-то говорит измена. Всегда что-нибудь называете. Мы говорим, ребята, вот сейчас вы себя поставили в очень неудобное положение.
Вы практически оставили за собой
дополнительную
лодку.
Я вхожу в эти отношения, но у меня лодка всегда привязана. Если это случится, я уйду. Я убью этот брак. Да, я буду убийцей, но я убью его. Мне это не надо. Вы знаете, на что вы себя обрекаете? И Бог создаст такую ситуацию. Вы сами в ее создадите в своей жизни. Потому что то, что вы сейчас сказали, я это никогда не прощу. Вы должны через это пройти и научиться прощать.
И научиться прощать. Потому что Господь нас прощает. И Он учит нас, чтобы мы с вами тоже прощали.
И Он дает нам силы прощать.
Но опять, понимаете, здесь важно не путать прощать и быть жертвой, прощать и потакать пороку. Как, знаете,
потому что бывает так, что
однажды помнишь,
приходит женщина и говорит, вы знаете, вот мой муж был у вас на семинаре, и вот,
мы вместе,
как сорвало его. Так, говорит, конечно, он иногда погуливал налево, а тут услышал Телеповых. И теперь говорит, слышала, жена, ты должна меня прощать. Приходит и говорит, я сегодня был женщиной. До 70 раз ты меня должна прощать. Я сегодня был женщиной, прости. На следующий день, жена, виноват, был женщиной, прости. И долго говорит мне, сколько я буду прощать-то? Где это 70 раз, сколько? Понимаете, вы оказались в другой крайности. То есть прощать, но не потакать его пороку. Ни в коем случае этого делать нельзя.
И вот мы с той женщиной просто стали конкретно для той ситуации выяснять. Смотрите, раз он ходит по женщинам, практически сейчас создается такая убийственная ситуация для семьи, что семья оказалась в коме. Пока не поставлен печать о разводе, да, пока не разведены пред Богом, пред людьми, понимаете, это в коме семья.
Ваш муж, он еще живой, но он в коме. А выйдет он из комы? Это 50 на 50.
По большому
счету, будет его выбор.
В Писании дается разрешение на развод
вот
в такой ситуации.
Случае.
Но, понимаете, выбирайте...
Это разрешение, а не повеление.
Вы хотите сохранить семью? Она говорит, да, я надеюсь, что он все-таки из комы выйдет. Все, мы восторгаемся такими женщинами, такими мужчинами, которые ждут, пока семья...
Но скажите, пожалуйста, вы будете ложиться в постель с человеком в коме и спать с ним?
Вы будете с этим человеком в коме проводить все 24 часа? Или же вы все-таки поручите его специалистам? Врачам, например?
То есть, как вы будете строить отношения? Как с соседом? Стирать или не стирать ему носки, готовить или не готовить борщ? Решайте вы.
Понимаете,
сейчас
он сейчас,
в коме.
Как муж, он в коме, его нет. Поэтому ваша задача сейчас, вот с ним это все поставить точки над «и». Любимый, я тебя люблю, я тебя готова всегда принять. Я
вот
тебя
теперь
прощаю.
Я определяю. Да, я тебя прощаю, мне больно, но я тебя прощаю. Но теперь я определяю, как мы будем строить отношения.
И та женщина,
потому что ты в коме, ты недееспособен.
Конкретно они с мужем так решили, что пока он ведет такой образ жизни, он для нее сосед.
И, но потом, а соседям носки не стирают, щи не готовят.
Не готовят. Вот. И потом, знаете, когда он все-таки пришел к тому, через полгода он пришел к ней, он попросил прощения, потому что она ему говорила, я тебя жду, но только если
то есть
ты
двери открыты,
будешь вести нормальный образ
тебя.
Жизни. И когда он сказал, все, жена, прости, я осознал, она сказала, а теперь, любимый, иди и сдай анализы.
Медицинские. Что ты там домой притащил? Я не знаю.
И пока...
Детей мне надо оградить от всех этих
заразы. И пока ты не принесешь мне, что ты ничем не болеешь, если болеешь, то вылечен, я с тобой в постель не лягу. Это правильно. Потому что любой человек должен нести ответственность за то безобразие,
за свое поведение,
которое в своей жизни. Это молодец женщина, она перестала быть жертвой. Понимаете, в
каждой ситуации...
И они пришли,
нашли решение.
Да. Эти вещи нужно тонко чувствовать. В этой семье это сработало так, в другой, может быть, это сработает иначе. Но опять, почему мы хотим сказать, что за столом переговоров должны находиться конструктивные решения. И если они не находятся мужем и женой, значит, привлекаем третье лицо. Духовный наставник, пастор, душепопечитель, кто-то
еще,
который
человек, которому
может
мы оба доверяем,
помочь.
И он поможет, увидит эту проблему со стороны и поможет принять
Но
нам
прощать
решение.
Или не прощать, вопрос вообще не стоит. Прощать мы с вами... Должны. Вопрос
и Бог нам
дает
на это силы.
Вы понимаете?
Но очень важно, что если вот произошла такая вещь, как измена, то обычно говорят, ну мы вот подождем и будем строить отношения дальше. Если, значит, проблема это решится, мы говорим, а у вас не получится дальше. Потому что измена подрывает полностью доверие. Вам надо начинать все с самого начала. Ходить на свидание, дарить цветочки. Надо доверие зарабатывать все с самого начала.
Но прощать нужно, знаете, обязательно. Вот, вы знаете, однажды ну, это было уже давно, это было уже больше, чем 10 лет назад. В нашей семье произошла такая ситуация, что я увлеклась другим мужчиной. Я, конечно, все понимала, что я сама своими руками сейчас все это разрушаю, все, что мы с мужем построили. Но то, что, вы знаете, вот как будто вот меня, вы знаете, вот захватило. Вот это было что-то такое сильное, такое мощное. Я была уверена, что муж ничего не знает. Это все было что-то крыто. Вот, я по-прежнему была замечательной женой, ведь была же замечательной женой,
нет.
Мамой, как нет, хозяйкой. Я была полностью уверена, что, знаете, что мой муж вот ничего не знает. И вот однажды звонок раздается, мой муж как раз еще в то время работал в управлении МВД, там, ну, в таких определенных высоких кругах. Вот он мне звонит и говорит, Надь, будь готова, я через 2 часа за тобой заезжаю. Ну, что значит быть готовым? Значит, должна значит, как-то одеться. Там, значит, видимо, будет какая-то презентация, где все начальники должны быть женами. Это уже как бы... Я несколько раз уже таких было выездов, так сказать, и выходов презентаций. Вот я, значит, приготовилась, жду своего мужа. Он приходит, форму снимает, надевает гражданку. Мы спускаемся вниз. Я смотрю, перед подъездом стоит... Волга казенная, думаю, ну ничего себе, на Волгах развозят, да. Мой муж открывает, значит, сзади дверь, и я смотрю, что на заднем сиденье лежат розы. Ну, я думаю, ну, как-нибудь женщину презентовать, что ли, будем. Значит, садимся, я сажусь на заднее сиденье, он стоит, садится рядом с водителем. Волга нас везет в центр города и останавливается перед самым дорогим рестораном нашего города. И, понимаете, у меня все больше и больше изумления. Думаю, ну вообще удивительно, что сейчас будет? Куда мы сейчас приезжаем? Кого тут будем презентовать? Что за шишки такие приехали? Мы заходим наверх, мы заходим в ресторан. Я захожу в этот зал, и у меня сердце, знаете, уходит в пятки. Потому что я вижу, что в этом ресторане, в этом зале накрыт всего лишь один столик. Мы подходим к этому столику, на столе стоит ваза с водой. Мой муж мне говорит, Надь, ставь розы в вазу, это твои цветы. Мы садимся за этот столик, обслуживают только нас двоих. Играет мой любимый саксофон, играет мои любимые мелодии. И вот мой муж говорит: «Надюш, я, конечно, знаю, что такая женщина, как ты, заслуживает другого мужчину. Я не дотягиваю. Надюш, но я умоляю тебя, прости меня за это и дай мне еще один шанс. Я сделаю все, чтобы ты была самой счастливой женщиной на свете».
Конечно, я чувствовал, что что-то происходит в нашей семье. Сначала у меня такая злость взяла, думаю, ну вот у нас отношения плохие, там то ругаемся, то ссоримся, то вообще разбегаемся в разные стороны. А тут она вообще уходит, во всем виновата она, в общем, жуть-кошмар. Я, знаете, как хотел так жест красивый сделать, как мужчина, я тебе оставляю все, а сам ухожу. А потом подумал, в любом конфликте всегда виноваты оба. Так не бывает, что кто-то один виноват. Значит, моя вина тоже есть. Что-то она от меня не получает, что она ищет там на стороне. Что я ей не даю? Чего-то, значит, мне чего-то такого не хватает? И сначала я хотел махнуть рукой, думаю, ну и ладно, ничего не буду делать. А потом подумал, если я сейчас уйду, кому будет нужна наша семья? Кто ей займется? Кому нужны будут мои дети? Президенту? Председателю Союза? Кому она будет нужна?
Понимаете, наш Бог
поручил нас
друг другу.
Если я, как мужчина, не займусь сейчас своей семьей, не сделаю шаг навстречу к своей жене, как мужчина, как глава семьи, она просто развалится, рассыпется, и я буду убийцей семьи.
И знаете, когда мой муж это сказал, конечно, тут у нас был, знаете, вечер взаимного покаяния, слез, а потом, знаете, было такое вот ощущение, как будто, знаете, наша любовь, вот она росла, росла, и вот были какие-то почки. И вот именно в тот день, именно в том ресторане, знаете, вот эти почки раскрылись. Это было вот ощущение.
Ага, раскрылись, знаете, когда счет принесли, он оказался в долларах. Я думал, в рублях.
И знаете, я когда увидела, как мой муж достает из всех карманов, ну это как жена, я знаю, в этом кармане у него казенные деньги, в этом кармане у него зарплата своим служащим, в этом кармане, ну я как бы знаю, где у него там что лежит. И вот я смотрю, он из всех карманов достает и выгребает, чтобы расплатиться.
То есть цифры те же, просто они в долларах были, а не в рублях.
И вы знаете, первая моя...
Все, там и гонорары ушло, и 13-е, и все.
Первое мое желание было, знаете, вот я уже открыла рот, чтобы сказать, ну вообще ты с ума сошел, за эти какие-то 1.5 часа мы с тобой влезаем в долги, ну, на ближайшие, ну, несколько месяцев точно. И я открыла рот, чтобы это сказать, и я его благополучно закрыла. Потому что, знаете, вот если нужно имение дома своего отдать за любовь, отдайте. Потому что наша любовь больше всех сокровищ этого мира. Понимаете, если у вас есть хотя бы хоть малейшая возможность спасти то, что вы вырастили, и любовь в вашей жизни, сделайте это. И не надо потом считать никакие расходы.
Вообще нам супруги напоминают таких ежиков, знаете, вот уже там поземка, снег идет, но они в спячку еще не впали, вот начинают друг к другу приближаться. А колется, иголки, раз, отскочили, а так холодно. Опять начинают друг к другу приближаться, опять иголки, опять отскочили. И вот этим ежикам нужно какое-то время, чтобы так друг к другу притереться, чтобы и не кололось, и тепло было. Но ежики-то живые, тут нога затекла, так чуть-чуть повернулся, согнул ее. Раз, иголка. Как мы поступим?
Отскочим.
Или простим и будем дальше строить отношения.
Понимаете, это за нами.
Выбирать
выбор-то.
Нам. Любить или ненавидеть. Копить обиды или прощать друг друга?
Каждый выбирает сам. Вы знаете, вот каждый день мы просыпаемся, и вот новый день стоит перед нами. Да? Вот какой будет этот новый день, на 100% зависит от нас с вами.
Мы можем это проснуться и сказать, опять снег валит, опять грязюка будет, крыша потечет. Ну сколько? Да, скоро это кончится, скорее бы лето
началось. А можно сказать, Господи, как замечательно, еще снег, еще влага. Представляешь, ты напояешь нашу землю. Спасибо тебе, Господь.
Мы можем сказать, опять на работу надо идти. Но сколько это может длиться? Да уже устал я зарабатывать деньги. А могу сказать, Господи, слава тебе. У меня есть руки, голова, ноги. Я сам себя обеспечиваю.
Я могу сказать, ой, ну что же это такое? Опять работа по дому, эти грязные носки, это пыль, это готовка, стирка. А могу сказать, Господи, слава тебе. Ты мне дал семью, о которой я забочусь, дом, которым я живу.
Я могу утром проснуться и думать, о, опять эта женщина. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Долго это будет длиться, а, Господи? А мог сказать, Господь, спасибо тебе. Ты мне дал такую женщину, с которой только я могу ужиться, больше никто.
Я могу утром проснуться и сказать, чтобы такое вечером придумать, чтобы этот муж ко мне не приставал. Слушайте, ну 27 лет, уже остепениться пора, дедушка. Ну это вообще, ну нельзя так, ну нельзя так. А могу сказать, Господи, Слава тебе, что 27 лет мы вместе, и я до сих пор желанна и любима этим мужчиной.
Я могу утром проснуться и сказать: Господи, почему ты так устроил мир, что у роз есть шипы?
А могу сказать: Господи, как классно ты устроил мир, ведь у шипов есть розы. Понимаете, вот одно и то же мы видим.
Мы утром просыпаемся, еще даже глаза не открыли, но мы уже знаем, начинается новый день. Каким будет этот день, зависит только от нас с вами. И мы вам желаем счастливого дня.
И Господь сделает
и Господь
все, чтобы...
И желает вам счастливого дня. Ну, конечно, если у вас нет на эти дни других планов.
И давайте мы сейчас вот...
10 минут перерыв.
15, давайте, ну, давай, наверное. 15, да, 15 минут. И у нас с вами последняя наша встреча на тему о сексе.
Да. Одна плоть. Что это такое?